эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 9 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе министр иностранных дел Грузии выступила перед постоянным советом ОБСЕ. Россия допустила грузинские цитрусовые на свой рынок. Генеральный прокурор самопровозглашенной республики Южная Осетия Мераб Чигоев дал пресс-конференцию в Цхинвале. Как всегда по четвергам, рубрика «Панорама» на волнах радио «Эхо Кавказа». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.эхокавказа.ком. А сейчас международные новости из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях наблюдатели от ОБСЕ заявили, что президентские выборы в Азербайджане были отмечены серьезными проблемами и недостатками. Руководство республиканской и демократической фракции Конгресса США рассматривает вариант краткосрочного подъема уровня государственного долга. Нобелевская премия по литературе присуждена канадской писательнице. Наблюдатели от ОБСЕ, Общеевропейской правозащитной организации, заявили, что президентские выборы в Азербайджане, на которых одержал победу действующий президент Ильхам Алиев, были омрачены серьезными проблемами и недостатками. Миссия наблюдателей ОБСЕ заявила на пресс-конференции в Баку, что проблемы наблюдались на всех этапах процесса в день голосования. Представители ОБСЕ считают, что недостатки должны быть названы для того, чтобы Азербайджан в полной мере соответствовал своим обязательствам в рамках ОБСЕ. Тем не менее, миссия наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы и Европейского парламента выступили заявлением, что голосование было прозрачным и носило демократический характер, несмотря на сохраняющиеся серьезные проблемы со свободой слова в Азербайджане. После подсчета голосов Алиев имеет 84,6% голосов. Кандидат от объединенной оппозиции Джамиль Гасанлы набрал около 5%. Гасанлы заявляет, что планирует оспорить результаты в суде. Руководство республиканской и демократической фракции Конгресса США рассматривает вариант краткосрочного подъема уровня государственного долга, который поможет избежать опасности дефолта страны. Об этом неофициально сообщили в среду информационным агентствам представители обеих партий. Это первое свидетельство того, что демократы и республиканцы могут прийти к компромиссному решению до 17 октября, когда уровень государственного долга достигнет установленного законом предела, и у Министерства финансов не хватит средств для финансирования государственных расходов. Детали возможного компромисса неизвестны. Обе партии рассматривают вариант повышения долгового лимита на небольшой срок, несколько недель. Они надеются, что этого срока будет достаточно, чтобы достичь более основательного соглашения. В Швеции международной премии Стинга Ларсена удостоена российская правозащитница Светлана Ганушкина, передает Сергей Джанян.
Член Совета правозащитного центра «Мемориал» и председатель Комитета гражданское содействие Светлана Ганушкина награждена в Стокгольме международной премией Стига Ларсена за настойчивую и мужественную работу в области защиты прав человека в России. Отстаивая права мигрантов и вынужденных переселенцев, она сыграла важную роль в развитии демократии в России. Несмотря на угрозы и политические сложности, Ганушкина продолжает работу в двух организациях, которые ежедневно помогают людям, подвергшимся дискриминации и насилию, отмечают организаторы премии. Премия шведского писателя-антифашиста Стига Ларсена, учрежденная членами его семьи, ежегодно вручается людям или организациям, работающим в духе Стига Ларсена. Церемония вручения награды пройдет 7 ноября в Стокгольме. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
Эхо Кавказа. Новости.
Нобелевская премия по литературе присуждена канадской писательнице Элис Монро, объявил в четверг Нобелевский комитет в Стокгольме. В пресс-релизе комитета говорится, что она является мастером современной короткой прозы. Нобелевский комитет сообщает, что Монро родилась в провинции Онтарио в 1931 году. Начала писать в подростковом возрасте и опубликовала первый рассказ «Измерение тени» в 50-м году. В 68-м году вышел в свет ее первый сборник «Танец счастливых теней». В дальнейшем именно короткие рассказы принесли ей известность. Некоторые критики называют ее канадским Чеховым. В Москву сегодня прибыл отец бывшего контрактника американских спецслужб Эдварда Сноудена, который получил временное убежище в России. США добиваются его выдачи по обвинению в разглашении государственных секретов. В московском аэропорту Шереметьево Лона Сноудена встречал российский адвокат Анатолий Кучерена, который представляет интересы Сноудена-младшего в России. О том, где будет проходить его встреча с отцом, приезд которого в Москву неоднократно откладывался, не сообщается. Лон Сноуден получил российскую визу еще в начале августа. Эдвард Сноуден получил временное убежище в России 1 августа. До этого почти полтора месяца он находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, куда прибыл из Гонконга. Где в России живет Сноуден, держится в тайне. Суд в Екатеринбурге оштрафовал мэра города Евгения Ройзмана по иску о защите чести и достоинства за публикацию порочащих сведений в «Живом журнале». По решению суда Ройзман должен удалить с сайта эту запись и фотографию истицы, а также опубликовать опровержение и выплатить 5000 рублей в качестве компенсации морального вреда. Поводом для иска стала прошлогодняя публикация Ройзмана в «Живом журнале», которая говорила, что бывший сотрудник прокуратуры Свердловской области Алексей Карпов и его жена Анна Филатова в 2001 году подозревались в убийстве двух девушек в Екатеринбурге. Филатова обратилась в суд с иском о защите чести и достоинства. В нем она указала, что после публикации в блоге Евгения Ройзмана к ней стали проявлять повышенное внимание журналисты. Она потеряла работу и друзей. Иск Филатовой был удовлетворен частично. Изначально она просила выплатить ей 1 000 000 рублей. Представитель Ройзмана заявила, что обжалует решение суда. Руководство Евросоюза пообещало выделить Италии около 30 миллионов евро для решения проблем, прибывающих в эту страну беженцев. Соответствующим заявлением выступил глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Сегодня министр иностранных дел Грузии Майя Панджикидзе выступила перед постоянным советом ОБСЕ. Она раскритиковала действия российского руководства в грузинских селах около де-факто границы с самопровозглашенной республикой Южная Осетия, а также попытки России политизировать участие грузинской сборной в Сочинской Олимпиаде. Тему продолжит Олеся Вартанян.
Выступая перед послами стран-членов ОБСЕ, Майя Панджикидзе детально описала ситуацию в грузинских селах Горийского и остальных районов, граничащих с де-факто Республикой Южная Осетия. С января этого года по линии протяженностью в 35 километров вдоль де-факто границы были установлены заграждения из колючей проволоки и другие искусственные преграды, которые, как сказала министр, создают серьезные проблемы для местных жителей, а также препятствуют восстановлению контактов с населением отколовшегося региона. 65 семей уже лишили своих домов и земельных угодий. Некоторым из них пришлось покинуть регион в поисках более безопасных условий жизни. За всеми этими процессами стоит российское руководство и подотчетная ему Федеральная служба безопасности, уверена Панджикидзе.
Эти незаконные действия тем более не поддаются объяснению на фоне позитивной динамики, которая в последнее время установилась в области экономических и культурных отношений, а также на фоне ряда конструктивных поступков, предпринятых грузинским правительством для того, чтобы разрядить и нормализовать отношения с Россией.
Сказала министр. Чтобы продемонстрировать свое желание нормализовать отношения с Россией, продолжала Панджикидзе, правительство Бедзины и Иванишвили приняло непростое решение – участвовать в Сочинской Олимпиаде. Ответ российского руководства оказался крайне странным. Москва превращает игры в инструмент политического манипулирования, заявила Панджикидзе.
На фоне подобного дестабилизирующего процесса и провокационных поступков мы остаемся привержены нашему мирному, прагматичному подходу и не собираемся отвечать такими же провокационными действиями.
Именно по вине России нынешним грузинским властям не удается выйти из тупика, в который зашли женевские дискуссии, считает Панджикидзе. Россия упорно отказывается брать на себя обязательства о неприменении силы. Вместо этого, по словам министра, Москва продолжает поставлять оружие в оба конфликтных региона. Все гуманитарные гуманитарные инициативы грузинского правительства провалились по вине, как выразилась Панджикидзе, остальных участников женевских дискуссий.
На фоне подобного дестабилизирующего процесса и провокационных поступков мы остаемся привержены нашему мирному, прагматичному подходу и не собираемся отвечать такими же провокационными действиями,
заявила министр иностранных дел. Чтобы продолжить свой мирный курс в отношении конфликтных регионов, Тбилиси нуждается в поддержке международного сообщества, сказала Панджикидзе. Она призвала послов удвоить усилия по возвращению миссии ОБСЕ в Грузию. Кроме гражданских наблюдателей, в миссии должны быть представлены и полицейские силы, считает министр. Подобные предложения уже находятся в разработке и в скором времени могут быть представлены на рассмотрение организации, сказал постоянный представитель Грузии в ОБСЕ Коте Залдасанишвили.
Позиция грузинской стороны остается неизменной, она основана на защите территориальной целостности Грузии. Россия, похоже, пока тоже не готова к каким-то уступкам. По крайней мере, так это выглядит в данный момент. Но время покажет, что будет.
Сказал дипломат. Без согласия Москвы какие-либо серьезные решения в ОБСЕ приняты быть не могут, поскольку любые меры в рамках этой международной организации принимаются на основании консенсуса между странами-участницами. Олеся Вартаняна, Кавказа, Тбилиси.
Мы продолжаем тему в прямом эфире. У нас на связи из Тбилиси политолог Сосо Цискаришвили. Добрый вечер.
Добрый вечер, господа.
Батон Усусов, в последнее время новостной фон из России в отношении Грузии стал явно более тяжелым. Помимо того, о чем говорила сегодня министр иностранных дел в ОБСЕ, это ситуация на де-факто границе с Южной Осетией, участие в олимпийской эстафете военного летчика, который получил звание Героя России за войну августа 2008 года, есть и другие эпизоды, например, обескураживающее вчерашнее заявление Геннадия Онищенко о том, что у него есть вопросы к качеству грузинского вина. Сегодня, правда, пришла неожиданно позитивная новость. Россия допустила грузинские цитрусовые на свой рынок. Что вообще происходит? Вот что хочет сказать Россия своими действиями последними?
Я думаю, что основным мотивом для волнений Кремля является Вильнюсский саммит. Через полтора месяца Грузия приглашена подписать, скорее всего, парафировать документ об ассоциированном членстве в Евросоюзе и договор о свободной торговле. Соответственно, разговоры о том, что Грузия необходима, должна быть только в составе Евразиатского союза и соответственной структуры таможни, остается как-то невыполненной мечтой Кремля, а Москва не любит, когда мечты не сбываются. И радость от того, что Армению все-таки заставили войти в состав Евразиатского союза, конечно, будет неполный, если там не будет Грузии. Это серьезный вопрос не только в судьбах российско-грузинских отношений, но и в целом геополитических перспектив всего региона Южного Кавказа.
Батон Усусов, а можно вопрос? Да.
Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, как вы считаете, вот грузинская мечта сегодня вообще готова обсуждать вопрос вступления в Евразийский союз? Вообще, какая политическая сила в Грузии вообще готова обсуждать такой вопрос?
Такой политической силы в Грузии не существует. Существует только один конкретный человек, но с таким интересным прошлым, бывший министр безопасности Грузии, господин Хабурдзяне, который недавно остался на время со своими московскими коллегами и вернулся в Грузию с заявлением о том, что он создаст пророссийскую партию. И, кстати, уже организована в Тбилиси неправительственная организация «Евразиатский союз-тире Грузия.
А что тогда имеет в виду Нино Бурджанадзе, когда она говорит, что она все-таки сможет наладить, реально наладить отношения с Россией? Она не имеет в виду именно вот это движение в сторону Евразийского союза?
Нет. Обычно цитаты, они как-то отбираются не очень-то корректно, потому что перед той фразой, которую вы пользуетесь, сейчас было несколько минут уделено о главных приоритетах на международной арене в пользу коммуникации более тесной и Соединенными Штатами, и Евроатлантическим блоком, и Евросоюзом. Естественно, это не за счет грузинских отношений с россиянами. Эти отношения должны быть намного крепче и надежнее для соседей. Но никак не повторение ситуации, когда не по своей воле Грузия в 1993 году оказалась в составе СНГ. Поэтому история с СНГ и тот авторитет, в кавычках, который добилась эта организация за предыдущие годы, уже заранее дискредитирует в глазах населения Грузии предстоящий Евразийский союз.
Если вот это все резюмировать, Батуна Сосо, получается, что на Вильнюсском саммите Грузия, собственно, заключит это соглашение об ассоциированном членстве, и после этого Россия должна, по идее, успокоиться. Или вы считаете, что она будет продолжать каким-то образом давить?
Россия это не такое государство, что легко смириться с какой-либо неудачей, даже сотой, так сказать, в ряду проблем, которые ей приходится решать. Поэтому, конечно, будут отдельные провокации. Нам говорят из Москвы, что вот сами устанавливаете прямые связи с осетинами, с абхазцами и поступайте, как они будут желать этого. Но когда параллельно вдруг оказывается, что руководители нынешней Южной Осетии владеют правом командовать российской армией, которая занимается, так сказать, устройством каких-то сооружений в грузинских селах, конечно, мало вероятности, что такая проблема может быть урегулирована без участия России. Россия, хочет она того или нет, является стороной в этом конфликте, а не миротворцем, как она хотела это, в общем, представлять, когда военные действия шли в Абхазии.
Батуна Сосо, я хотел бы вернуться все-таки к нашему разговору о Нино Бурджанадзе. Дело в том, что да, когда грузинская мечта шла к власти, звучал лозунг, что вот грузинская мечта сможет наладить отношения с Россией. Сейчас Нино Бурджанадзе говорит, в принципе, то же самое, но не расшифровывая. То есть вот вы описали ситуацию, она достаточно тупиково выглядит. Существуют ли действительно какие-то возможности у Нино Бурджанадзе или у какого-то другого политика что-то изменить вот в том, вот в этом тупике?
Возможно, госпожа Нино в этом случае надеется на свои личные связи в политических кругах России. Она все-таки выпускница Московского государственного университета. Насколько я знаю, она однокурсница господина Рогозина. И они продолжали все эти годы какие-то, не такие уж частные, но все-таки какие-то контакты. И не исключаю, что сам факт ее встречи несколько лет назад с господином Путиным, ее присутствие на праздновании годовщины Дня Победы 9 мая в Москве, все это может и кажется достаточным для прорыва. Но все-таки это будет диаметральное противоположное отношение между лидерами, если она станет таковой, чем это было при правительстве Саакашвили.
Ну да, вряд ли можно надеяться на эмоции, когда речь идет об интересах.
Да, конечно, это абсолютно верно.
Что ж, спасибо, да, спасибо вам, Батон Сусо. Я напоминаю, у нас на прямой связи из Тбилиси был политолог Сусо Цискаришвили.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
К другим темам. Сегодня генеральный прокурор самопровозглашенной республики Южная Осетия Мераб Чагоев в Госкомитете по информации провел пресс-конференцию. В течение полутора часов Чагоев главным образом рассказывал журналистам о том, что уже было известно, хотя выразил готовность ответить и на самые каверзные вопросы. На мероприятии побывала Ирина Келихсаева.
Генпрокурор поведал о результатах расследования дел, связанных с хищением российской помощи. В ходе следствия были проверены 10 крупных организаций. Мераб Чагоев предоставил журналистам точные данные по уголовным делам коррупционной направленности.
Начиная с 30 апреля, Генеральной прокуратуре по этим направлениям было возбуждено всего 78 уголовных дел. Общий ущерб по этим делам более 800 миллионов рублей. Из 78 уголовных дел 35 было направлено в Генеральную прокуратуру Российской Федерации. Почему было направлено? Люди, которые совершали преступления, за последние полтора года значительная часть этих людей выехала за пределы Республики Южная Осетия. В том числе граждане Республики Южная Осетия, которые обладают двойным гражданством. Из всех этих уголовных дел, из той информации, которой сегодня мы обладаем, а у нас, к сожалению, неполная информация от наших коллег из Российской Федерации. Одно уголовное дело о хищении около 18 миллионов рублей со стороны бывшего генерального директора «Дорекспострой» направлено в суд Северной Осетии и Алании. 10 уголовных дел находятся в производстве следователей Следственного управления МВД РСУ «Алания».
По словам генерального прокурора, материалы завершенных уголовных дел Генеральной прокуратуры направлены во многие регионы России. С российской стороны достигнута договоренность об объективном расследовании представленных фактов хищений и о возврате украденных денег. Общая сумма ущерба, по словам Мераба Чагоева, по делам, направленным в Россию, составляет порядка 400 миллионов рублей и примерно столько же по коррупционным делам, все еще находящимся на стадии следствия в самой республике. Идет следствие по таким, как сказал генпрокурор, пораженным ведомством, как Госкомитет по восстановлению, Министерство связи, Госкомитет по закупкам. Одновременно расследуются дела об основателях компании мобильной связи «Остелеком», распределению денег с так называемого спецсчета, на котором аккумулировалась помощь пострадавшим в ходе августовской войны. Неожиданно один из журналистов задал вопрос: «Мераб Ильич, поскольку вы в то время были сами депутатом парламента, а именно парламент сейчас обвиняет в том, что он давал согласие на распределение этих денег, могли бы вы сейчас расставить все точки над «и» и сказать, что там тогда происходило?» Генеральный прокурор не растерялся.
Давай будем говорить так, ведь парламент был ручным, дорогие мои. И выполняли они то, что им давали. Это первое. Пусть это будет даже в обиду депутатам. Второе. Большую часть решений выносились не на сессии парламента, а на президиум. Я изначально обозначил свою позицию, еще и будучи, как вы правильно заметили, депутатом. Я скажу, что любое, вот если мы откроем там хоть один рубль, это будет нецелевое использование. При моем участии на сессии парламента, потому что я не был членом президиума, ни один раз я руку не поднимал, чтобы хоть один рубль был выделен. Если мне память не изменяет, один раз был 30 миллионов рублей, когда я дал согласие выделить их Министерству здравоохранения, но я уже не помню, эти средства были из спецсчета, или это было согласие выделить их из бюджета.
Журналисты спросили о резонансном убийстве следователя Генпрокуратуры Руланда Чатаева, ведь сам Мераб Чагоев когда-то заявил, что это преступление носит заказной характер. Однако сегодня генпрокурор опроверг эту версию, заверив журналистов в том, что преступник действовал самостоятельно. Генеральный прокурор уже не первый раз говорит о том, что все виновные в хищении денег понесут должное наказание. Для того, чтобы вывести их на чистую воду, очень пригодился бы полиграф или детектор лжи, пока один на всю республику. Но его, признался Чагоев, сотрудники прокуратуры освоить пока не сумели. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Сегодня отмечается Всемирный день психического здоровья. О том, что происходит в этой области здравоохранения в Грузии, нашему корреспонденту Серго Бригвадзе рассказала член правления Центра психосоциальной реабилитации Манана Шарашидзе.
В Грузии ни разу не проводились исследования психического здоровья граждан, поэтому официальная статистика крайне бедна. 80 тысяч человек с психическими отклонениями стоят на учете в различных учреждениях страны. 20 тысяч из них с умственной отсталостью и около 1400 лежачих больных. Более точной статистики не существует, да и не может быть, потому что 90% страдающих от психических заболеваний предпочитают скрывать свои проблемы, говорит психиатр Манана Шарашидзе.
Мы знаем о таких людях, которые по собственному желанию идут в психиатрические клиники и диспансеры и встают на учет. Они хотят получить бесплатную государственную помощь, консультации специалистов и медикаменты. Но очень большое количество граждан не желает получать какую-либо помощь, и причина тому – существующая в нашем обществе стигма.
Известный ирландский психиатр Питер Бэйн дает четкую формулировку термину «стигма». Это отчуждающее пренебрежение или недоверие к человеку. Люди, осознающие, что им угрожает опасность оказаться изгоями, часто предпочитают скрывать свое психическое расстройство. Иногда некоторые даже не осознают, что оно у них есть.
Яркий пример – депрессия у мужчин. Ее часто связывают со слабостью характера. И со словами «у меня не может быть депрессии, я ведь не женщина», они уходят от проблемы, скрывают свои отклонения даже от друзей и не желают появляться в соответствующих лечебных учреждениях.
Говорит Манана Шарашидзе. Подобная стигма есть у больных СПИДом. Инфицированные панически боятся негативной реакции окружающих на их болезнь. Когда-то похожие проблемы были у онкологических больных, но когда стало известно, что рак не передается, общество успокоилось. Именно поэтому распространение информации является главным методом борьбы со стигмой. И СМИ в этом первый помощник, утверждает Манана Шарашидзе.
СМИ должны освещать максимальное количество случаев как дискриминации, так и излечения. Например, у нас в центре множество человек прошли курс реабилитации и даже устроились на работу. Мы должны освободить общество от стереотипов, таких как «человек с психическими отклонениями агрессивен и опасен». Это миф. Таких людей 1%. Это те, кто не проходил лечение, и те, чьи заболевания осложнились из-за проблем с алкоголем и наркотиками.
Но стереотипы и предрассудки населения далеко не главная проблема. В последние годы государство тратит чуть больше на программы по обеспечению психического здоровья, однако финансирование все равно остается на уровне, не покрывающем самые главные потребности этой сферы здравоохранения. Отремонтировано несколько учреждений, какие-то деньги получают отдельные негосударственные центры соответствующего профиля. Но основная помощь нуждающимся в лечении оказывается в психиатрических больницах устаревшего типа.
На Западе провели деинституциализацию, то есть психиатрические больницы перевели в учреждения общего профиля. Это делается для того, чтобы психиатрические больницы не располагались изолированно, что приводит к появлению стигмы. Пациенты, выходя из учреждения, продолжают скрывать свои проблемы. Например, в клинике имени Отара Гудушаури открылось отделение, и пациент без стыда скажет: «Я лечился в этой клинике, а не в психушке».
Говорит Манана Шарашидзе. Большим шагом в развитии отечественной психиатрии психиатр Манана Шарашидзе считает решение Министерства здравоохранения выработать концепцию психического здоровья. Черновой вариант документа уже готов. В конце октября представители грузинского правительства и эксперты вместе сядут готовить конкретный стратегический план реформ. Серго Брагвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Поставки цитрусовых и фруктов из Грузии разрешены к ввозу в Россию с 14 октября. В Москве сегодня, 10 октября, прошли переговоры руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Россельхознадзор Сергея Данкверта с главой продовольственной службы Грузии Зурабом Чукурашвили. «Мы только что подписали с грузинской стороной документы, в соответствии с которыми снимаются ограничения на ввоз в Россию цитрусовых, винограда, яблок, груш, айвы и другой продукции растениеводства», сообщил Данкверт, слова которого приводит Интерфакс. 2 апреля Россельхознадзор и Национальное агентство продовольствия Минсельхоза Грузии договорились о возобновлении поставок сельхозпродукции на рынок России. В августе в Грузии побывала делегация экспертов Россельхнадзора для ознакомления с системой ветеринарного и фитонадзора. После визита в Грузию российская делегация «Грузинская сторона» взяла на себя обязательство до середины сентября текущего года направить в Россельхонадзор запрошенные в ходе визита материалы, после чего по результатам проведения анализа этих материалов Россия рассмотрит возможность частичной или полной отмены ограничений на ввоз подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска. Министр иностранных дел Грузии Майя Панджикидзе встретилась с федеральным канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем. На встрече стороны затронули вопрос о соглашении о свободной торговле, а также упрощении визового режима с Грузией. Министр рассказал о том, как Грузия готовится к Вильнюсскому саммиту, где пройдет парафирмование соглашения о ассоциации, и где позже оно будет подписано между Грузией и ЕС. Приводит слова Шюсселя информагентство «Тренд». На пленарном заседании ПАСЭ парламентская делегация Армении на примере Нагорно-Карабахского конфликта подняла вопрос представленности народов конфликтных регионов в Совете Европы. Об этом на пресс-конференции в Ереване сегодня, 10 октября, заявил председатель армянской делегации в ПАСЭ Давид Арутюнян. Как заметил Арутюнян, мы желаем донести до европейских структур, что конфликтующие регионы не только территория, но и живущие там люди, которые являются частью Европы. Соответственно, они должны быть представлены в Совете Европы, подчеркнул глава армянской делегации. В этом контексте он также упомянул выступление президента Армении Сержа Саргсяна на пленарном заседании ПАСЭ 2 октября, в ходе которого глава государства подчеркнул важность установления прямых контактов между Нагорным Карабахом и Советом Европы. Кроме того, Арутюнян сообщил, что армянская делегация в ПАСЭ подняла также вопросы, касающиеся поиска пропавших без вести людей в конфликтных регионах и возвращения на родину находящегося в азербайджанском плену армянского военнослужащего окопа Инджигуляна.
Новости представила Любовь Бамматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Закон обязывает ЦИК Грузии проводить адаптацию избирательных участков для голосования лиц с ограниченными возможностями. Несмотря на ряд мер, предпринятых властями, сегодня грузинские правозащитники заявили, что большинство избирательных участков не подготовлены должным образом. Подробности в сюжете Мзии Парисишвили.
22-летняя Саломе Микадзе еще не решила, за кого из 23 кандидатов в президенты она проголосует. Но то, что 27 октября она обязательно пойдет на выборы, знает точно. Саломе также известно хорошо, что на избирательном участке ее могут ожидать серьезные препятствия. Более 10 лет она может передвигаться, только используя инвалидную коляску. С условиями жизни, никак не рассчитанными на лиц с ограниченными возможностями, девушка сталкивается ежедневно. С тех пор, пор, как Саломе стала избирателем, она внимательно следит за предвыборными программами кандидатов в надежде понять, есть ли среди них хотя бы кто-то, понимающий, как трудно жить в Грузии инвалидам. Выводы Саломе неутешительны.
У меня складывается такое впечатление, что те кандидаты в президенты, которые оборонили хотя бы словечко о нас, сделали это просто для проформы. Ни у кого из них нет представления, что надо делать для решения наших проблем. Они даже не знают, наверное, сколько в Грузии людей с ограниченными возможностями.
По данным ЦИК, таких избирателей в стране около 9 тысяч. Но Саломе считает, что их гораздо больше. Просто многие предпочитают не множить собственные проблемы, связывая с выборами, и потому ничего не знают о своих правах. А между тем, за 25 дней до голосования инвалид может обратиться в окружную избирательную комиссию по месту проживания с просьбой об адаптации избирательного участка, и местная власть обязана установить на участке пандус. Но зачастую это просто не имеет смысла, говорит Саломе.
Есть такие избирательные участки, которые просто невозможно адаптировать. Они расположены в старых двухэтажных зданиях и кабины на втором этаже. Там нет лифта. И бывало так, что избирателя на коляске затаскивали наверх на руках.
Саломе знает ситуацию, поскольку уже несколько лет она работает в НПО «Доступная среда для всех». Другая неправительственная организация «За права лиц с ограниченными возможностями» выступила с инициативой дать своим подопечным возможность проголосовать по интернету. По словам представителя НПО Тамазам Жаванадзе, большинство избирательных участков невозможно переоборудовать.
Возможность электронного голосования для лиц с ограниченными возможностями – апробированный метод во всех развитых странах. Это инструмент защиты политических прав этих людей и способ их интегрировать в общественно-политическую жизнь.
Но, как выяснилось, правозащитники опоздали с инициативой. За 2 недели до выборов, даже если законодатели будут страстно этого желать, разработать и принять соответствующий закон уже не удастся. У ЦИК Грузии есть свой план, как облегчить процедуру голосования для тех, кто прикован к инвалидному креслу или имеет проблемы со зрением и слухом. По словам пресс-секретаря ЦИК Экия Зарашвили, будут напечатаны избирательные бюллетени Брайля, подготовлены специальные передвижные пандусы. На 600 участках построят специальные кабины. Информационно-видеоролики с сурдопереводом и СМС-сообщения помогут ориентироваться в происходящем людям с нарушением слуха. В подготовке к выборам активно участвуют профильные НПО.
Мы призываем все заинтересованные лица быть более активными, звонить по горячей линии. У нас есть специальные мобильные группы, которые помогут этим людям принять участие в голосовании.
Эка Азарашвили говорит, что, может быть, всего перечисленного и недостаточно, но сейчас ситуация складывается лучше, чем на прошлых выборах. Впрочем, в Грузии люди с ограниченными возможностями еще долго не привыкнут к мысли, что государство вообще может вспомнить о них в такой ситуации. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Ежемесячно в Грузию поступают десятки миллионов долларов в виде денежных переводов. Чаще всего эти деньги, выехавшие на заработки граждане, высылают своим семьям, оставшимся на родине. О том, насколько остро стоит в стране проблема трудовой миграции и извлекает ли грузинская экономика выгоду из таких перечислений, в сюжете Михаила Егикова.
Давиду Шермадини 26 лет. Он работает охранником, но средств на содержание молодой семьи ему не хватает. Мать Давида, как и тысячи других граждан Грузии, освоила отхожий промысел.
Семья приняла решение, чтобы моя мама поехала в Грецию на заработки. Даже учитывая языковой барьер и то, что ее работа заключается в присмотре за пожилым человеком, ежемесячно она зарабатывала около 700, а затем и около 1000 евро. Она высылает нам деньги, и их более или менее хватает на бытовые расходы и содержание семьи.
Согласно статистике, приведенной на сайте Национального банка Грузии, Греция занимает второе место по объему денежных переводов, которые отправляются в Грузию. На первом месте Россия. Только за август текущего года из России через компании по переводу денег в Грузию было перечислено около 73 миллионов долларов. Разумеется, это не вся сумма, так как часть денег поступает другими каналами. Сложно посчитать и количество мигрантов, говорит директор Национальной службы статистики Грузии Заза Челидзе.
Есть фактор, который очень мешает нам произвести подсчет мигрантов. Многие граждане Грузии пребывают за границей нелегально. Члены семей таких граждан эту информацию скрывают из страха, что мы передадим ее представителям стран, где находятся их родные. Есть и второй момент, когда на заработки уезжает вся семья, и нам просто не у кого брать статистические данные.
Согласно прогнозу Всемирного банка, в этом году в развивающиеся страны поступят денежные переводы трудовых мигрантов предположительно на сумму в 414 миллиардов долларов. В Грузию ежегодно пересылается не менее миллиарда долларов. Например, в 2012 году в страну поступил 1 335 000 000 долларов. Такое вливание денежных средств положительно влияет на грузинскую экономику. Экономический эксперт Гия Джандьери указывает на то, что эти перечисления не только повышают благосостояние семей мигрантов и их покупательную способность, но и способствуют росту доходов государства.
Эти деньги тратятся в Грузии на продукты, на ту же электроэнергию и прочее. Разумеется, грузинской экономике это на руку, и государству тоже, потому что товар облагается налогом на добавленную стоимость, в особенности бензин. С каждого лари, потраченного на бензин, примерно половина идет в госбюджет.
По мнению Гии Джандьери, работая за рубежом, граждане Грузии вносят даже больший вклад в экономику своей страны, чем если бы они были трудоустроены на родине и платили подоходный налог в грузинскую казну. Ведь там, куда они выезжают на заработки, оклады существенно выше. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Уроженка Южной Осетии Ирина Хубулова и ее малолетняя дочь накануне зимы могут остаться на улице. Их выселяют вместе с остальными беженцами из Владикавказского общежития «Коммунальник». Муж Ирины погиб 8 августа 2008 года во время обстрела Цхинваля, рассказывает Жанна Тарханова.
О судьбе Ирины Хубуловой мне рассказали соседи Ирины по общежитию, такие же беженцы из Грузии. В начале грузино-осетинского вооруженного конфликта в 1991 году осетины стали уезжать из сел Ленингорского района. Семья Ирины приехала во Владикавказ из селения Цинагар. Тогда женщине было столько, сколько сейчас ее дочери – 9 лет. Война лишила дома и семью Дряевых, проживавшую в соседнем селении Орчосан. За 20 лет скитаний в Северной Осетии беженцам пришлось сменить не одно жилье, пока их не приютили в общежитии «Коммунальник». Здесь Ирина лет 10 назад встретила Эдуарда Дряева, как она говорит, жизнерадостного и смелого парня. Семейное счастье молодой пары разбилось вдребезги 5 лет назад. Жизнь 29-летнего Эдуарда оборвалась ранним утром 8 августа 2008. Он был в числе добровольцев, защищавших Южную Осетию. Отбиваясь на подступах к Цхинвалу от наступающих грузин, Эдуард попал под минометный огонь. Его разорвало в клочья. Супруга с 5-летней дочкой Миленой осталась жить во Владикавказе, в убогой коморке с протекающей крышей. Они выживают благодаря поддержке других беженцев, кто добрым словом подбодрит, а кто куском хлеба поделится. Ирина – худая, светловолосая женщина с невеселым взглядом и темными кругами под светло-голубыми глазами. Ей только 31 год, но выглядит она старше своих лет. Бледное лицо, кажется, вообще не знает, что такое косметика. Ирина сделала страшный для себя вывод – что ее жизнь в 31 год фактически закончилась. Она говорит, запинаясь обрывками фраз, прижимая к себе тревожно озирающуюся по сторонам глазами дочь.
В 2008 году я осталась с дочкой, с маленькой, несовершеннолетней, ей 9 лет. Итак, я живу здесь.
На мой вопрос о том, оказывают ли юго-осетинские власти помощь семье защитника родины Эдуарда Дряева, Ирина ответила.
Нет, вообще.
Они тоже Ничего не хотят.
И здесь, и там.
Председатель общественной организации «Вынужденные переселенцы» Аза Кабесова, комментируя ситуацию, пояснила, что северо-осетинские власти были поставлены в известность.
Да, мы обращались в парламент и Миннац.
Какие ответы получили?
Ну, Миннац сказал, что когда освободили две квартиры в этом в гостинице «Досав», то этот город, говорит, забрал, говорит, к себе, говорит, из-за этого, говорит, мы не смогли, говорит, ее обустроить.
С Ириной Хубуловой я познакомилась неделю назад и после этого рассказала об ее положении знакомому югостинскому бизнесмену, который помог женщине деньгами. Но ее жилищную проблему невозможно решить без властей. Вопросов к властям множество, но вот только некоторые из них. Почему дети защитников Цхинвала должны голодать и скитаться по чужим углам, а дети юго-осетинских чиновников утопать в роскоши? Почему власти не устают твердить о патриотизме, благе народа, но отказываются помогать семьям погибших? Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Сегодня абхазские историки собрались, чтобы обсудить научно-популярный фильм о Накопе журналистки Мананы Кукоскер. В фильме излагается общеизвестная история о Накопийской крепости, которую ученые подвергают некоторому сомнению, рассказывает Елена Заводская.
В научно-культурном центре имени Юрия Николаевича Воронова абхазские ученые посмотрели и обсудили фильм «Накопия», снятый в 2004 году абхазской телевизионной студией «Медиа-Аспект». Журналист Манана Кокускир исследовала историю средневековой цитадели «Накопия», которая находится на территории нынешнего Нового Афона в Абхазии. «Накопия» – это средневековая крепость, столица Абхазского царства, с которой ученые связывают две известные битвы прошлого – Трахейскую битву и осаду крепости войском Урвана Кру. Цитадель была прекрасно укреплена. Внутри нее был построен храм, на остатках стен которого до сих пор сохранились раннехристианские символы и надпись на греческом языке. В 551 году во время Трахейской битвы абазги противостояли византийцам, которые высадились в районе устья реки Гумисты и начали штурм крепости. Они намного превосходили своей численностью и вооружением абазгских воинов, и Трахея пала. Но абазги не смирились с поражением и в VII-XII веках соорудили вторую линию укрепления. В VIII веке началась арабская экспансия в Закавказье, и Накопию осадила войско арабского правителя Мурвана ибн Мухаммеда. Разрушив Себастополь, нынешний Сухум, он разбил лагерь у стен Накопии. Предание гласит, что осада длилась около 6 месяцев. Накануне решительной битвы защитники Накопии молились. Их мольбы были услышаны, и арабское войско поразило холера. За одну ночь умерло около 35 тысяч воинов. На следующий день состоялась битва. Потеряв еще несколько тысяч воинов в бою, арабы потерпели сокрушительное поражение. Автор фильма Манана Кокускир рассказала о том, что в это время в крепости Накопия у абхазского царя Леона укрылись грузинские цари Мир и Арчил. Они бежали сюда из Грузии, прихватив царскую казну. Вместе со своими воинами они принимали участие в битве против Мурвана Кру. После просмотра фильма абхазские ученые обсудили версию автора и высказали некоторые критические замечания. Они отметили, что не существует артефакта, которые могут подтвердить или опровергнуть изложенную версию событий, связанных с Накопией. Они также считают, что роль грузинских царей и их сторонников в борьбе с войском Мурвана Кру сильно преувеличена. По поводу отсутствия артефактов и присутствия самого Мурвана Кру у стен Накопии, заместитель директора Абхазского института гуманитарных исследований историк Саслан Салакая сказал следующее.
Ни в византийском, ни в арабском источнике, то есть того времени, упоминаний про это нет. Может, они не сохранились, но следов большой битвы там тоже нет. Они могли за 1200 лет не сохраниться, как многие говорят, но сражения 2000-летней, 3000-летней давности сохранились. То есть я лично считаю, что если вылазка и была, надо искать чуть-чуть подальше от стен. По поводу пребывания самого Мурвана Кру, это, наверное, недостоверно, но лично я считаю, что вот возможно, пленение Евстафия, абсирского правителя, и поход в Накопию, возможно, это одно и то же событие. То есть они по дороге могли взять в плен Евстафия и дойти до Накопии или на обратном пути. И там фигурируют в общем-то, знаковые для арабов люди. Мурван ибн Мухаммед – это двоюродный брат халифа и последний амиятский халиф. Это очень крупная фигура. Сулейман ибн Хихам – это сын правящего халифа Хихама Абдаль-Малика. То есть их упоминание, наверное, тоже было неспроста. Это не был какой-то мелкий разбойничий отряд, а действительно часть большой экспедиции. Вот тут в источниках, ну, преувеличивается роль картвийцев и в первую очередь Арчила. Вот это, конечно, вызывает сомнения. Если бы они могли бы так отказаться от сопротивления, то, наверное, до Накопии была не одна крепость, чтобы они могли бы где-нибудь в другом месте оказаться от сопротивления. Эта крепость такая, достаточно дачная, она как раз за границей Базги, а Базги таким образом не пустили арабов в свои территории.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Ну а сейчас рубрика «Голоса» с жителями Цхенвали беседовала Зарина Санакоева.
Как вы считаете, нужны ли в Южной Осетии политические партии?
Наверное, нужны, если они будут что-то делать. А так, просто чтобы они носили имя какой-то партии, вот, не знаю, может от этого они балдеют или получают удовольствие. Не знаю, по-моему, нет. Партия, которая ничего не делает, не имеет права на существование. Мое глубокое такое убеждение. А где они вообще? Только перед выборами в парламент. Все. И почему-то мне не хочется уже на выборы ходить. Не верю я им. Я не одна так думаю. По-моему, каждый второй, синий каждый.
Ну, я с политикой особо не это. Ну, конечно, нужны. Да, я так считаю.
Вы наблюдаете какую-то деятельность политических партий?
Иногда.
Видите?
Вижу.
Вы, к сожалению, ничего хорошего пока не вижу.
Партии нужны, конечно. Может, среди них окажется такая, которая будет реально помогать народу. Но как их выбрать? Мы уже не знаем. Не угадаешь, кто есть кто. Есть, наверное, среди них и хорошие.
Ну, наверное, нужны все-таки, потому что... Хотя, не знаю. Какой-то двойственный. Не знаю. Может быть, нужны, да. Вы видите какую-то деятельность политических партий? Почему бы и нет? Одни работают. Да, есть такая работа тоже. Как вы считаете, нужны ли парламентские партии в Южной Осетии?
Партии, конечно, нужны. Но если будет только одна партия, конечно, она возьмет монополию. И даже сейчас у нас ничего нормально не происходит. Но если их еще никто не будет критиковать, конкуренции не будет. Может, среди них хоть одна партия окажется такой, которая постарается что-то для нас сделать хорошее. Вот одна из партий, Фидяна, подарила моему классу карту Южной Осетии. Ну, спасибо им за это. Пообещали еще чем-то помочь, да. Но я попросила их.
Как вы считаете, нужны ли в Южной Осетии политические партии?
Чересчур много у нас политических партий. Какую пользу они принесут? Чем больше мнений, да, тем лучше. Фалы, я не верю в это. Они себя не оправдывают. Парламентаризм, выборы, все это иллюзия, обман для народа. Какую деятельность они ведут? Все они настроены на воровство, на коррупцию. Прорваться к государственным кормушкам и заниматься воровством. Вот сегодня такое время, шанс у них есть. Никто никого не контролирует, никто ни за кем не следит. Раз, президент дает им волю.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Ну а сейчас рубрика «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Что может означать для Соединенных Штатов и для мира назначение 67-летней Джанет Йеллен на должность председателя Федеральной резервной системы? Она, в случае утверждения Сенатом, займет эту крайне влиятельную должность в ключевой момент, когда Федеральная резервная система готовится изменить свою стратегию масштабного стимулирования американской экономики, рассказывает Юрий Жигалкин.
В среду, во время представления в Белом доме ее кандидатуры на пост председателя Федеральной резервной системы,
Джанет Йеллен дала обещание, которое многие специалисты оценили как свидетельство того, что преемница Бена Бернанке принципиально согласна с его взглядами на экономическую ситуацию и пока намерена продолжать нынешние беспрецедентные меры стимулирования экономики. Последние 6 лет были беспокойными для экономики, трудными для многих американцев. Я думаю, мы все согласны с тем, что необходимо сделать больше для того, чтобы ускорить экономическое выздоровление, сказала Джанет Йеллен. Особенно это поможет тем, кто наиболее сильно пострадал в результате Великой рецессии. Мы добились прогресса, наша экономика окрепла, финансовая система стала надежнее. Джанет Йеллен была в эти годы верным соратником, а с 2010 года и заместителем Бена Бернанке, которому приписывается авторство беспрецедентных кризисных мер экономического стимулирования, предпринятых с 2008 года. Федеральная резервная система удерживает фактически на нуле несколько лет кредитную ставку. Она наводнила финансовую систему дешевыми деньгами. Она скупает гигантские объемы государственных и ипотечных облигаций с тем, чтобы искусственно удешевить ипотечный кредит и заставить инвесторов вкладывать деньги не в безопасные государственные ценные бумаги, а в акции и другие рискованные финансовые инструменты. Цель – найти способы заставить эти деньги работать ради разгона экономического механизма. Любопытно, что во время представления Йеллен в качестве кандидата в главные финансисты страны президент Обама воздал должное Федеральной резервной системе и Бену Бернанке. Именно благодаря ему, как сказал президент, большее число американских семей смогли позволить себе покупку дома. Большее число мелких предпринимателей смогли получить кредиты на расширение бизнеса и наем новых рабочих. Больше американцев смогут оплатить свои ипотечные и автомобильные кредиты. Но, как соглашаются экономисты, результаты этих усилий оказались гораздо скромнее ожидаемых. Экономический рост в США низкий, безработица все еще высокая, и Джанет Йеллен придется решать, что делать дальше. Продолжать ли следовать путем Бернанке, путем, который подрывает нормальные рыночные процессы и потенциально чреват непредсказуемыми бедами, или вступить на новый путь? Как глава Федерального резерва, она должна дать однозначно понять, что прекращение скупки облигаций неизбежно, говорит Мартин Фельдстин, бывший экономический советник Рональда Рейгана, один из влиятельнейших американских экономистов. Для решения экономических проблем мы должны избавиться от атмосферы неизвестности, нависшей над потребителями и производителями, и это задача Конгресса. Если законодатели сумеют договориться о мерах, которые позволят сократить рост государственного долга, обеспечить жизнеспособность крупнейших государственных социальных программ и завершить секвестр, это даст реальный толчок подъему экономики. Прекращение масштабной скупки облигаций, обеспечившей, как считается, 4-летний безостановочный подъем курсов акций и почти 2-летний рост цен недвижимости, будет чрезвычайно рискованным предприятием. Она наследует Бернанке в очень сложной ситуации, говорит бывший главный экономист инвестиционного банка Морган Стэнли Стивен Роуч. По сути, Йеллен оказалась в ловушке, установленной самой Федеральной резервной системой. В председательство Бернанке и даже Гринспана она отвечала на экономические проблемы удешевлением кредита. Эти меры все менее эффективны. Йеллен говорит, что цель фискальной политики банка остается неизменной – повышение занятости и поддержание покупательной способности валюты. Но что она намерена противопоставить проблемам на рынке труда? Падению спроса со стороны американских потребителей, которые все еще не пришли в себя после глубочайшей рецессии. Это крайне серьезные вопросы. В случае утверждения Джанет Йеллен председателем Федеральной резервной системы, первым серьезным решением нового председателя станет решение о сроках сокращения объемов и завершения скупки ипотечных и государственных облигаций. Несколько месяцев назад Бен Бернанке объявил о том, что этот процесс начнется в конце осени. Падение акций на Уолл-стрит после этого предупреждения затянулось на месяц. Последняя статистика свидетельствует о том, что Федеральный резерв был слишком оптимистичен в своих прогнозах экономического роста. Появились предположения о том, что сворачивание программы стимулирования откладывается. Как это часто случается, экономическая действительность предлагает сейчас убедительные основания для противоположных прогнозов. Последний выбор остается за председателем резервной системы. Из протоколов заседаний управляющих американским центральным банком стало известно, что за несколько месяцев до финансового кризиса 2008 года большинство из них защищало политику дешевого кредита, настаивая на том, что гигантское удорожание недвижимости не угрожает никакими катаклизмами.
Рассказывал Юрий Жигалкин.
Рубрика «Панорама».
Вы слушали рубрику «Панорама».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.